Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Духовная беседа для детей и подростков». Сегодняшней темой для нас станет самолюбие и самопожертвование. Сегодня у нас в гостях Маруся.
Здравствуйте.
Георгий.
Здравствуйте.
Ну скажите, кто как себя любит? Кто как себя
любит? 90%.
Ты?
Как я к себе отношусь? К себе я отношусь... Ну, по-разному. Предположим, когда я заболею, мне, разумеется, себя очень жалко. Я себя вдруг очень сильно начинаю любить, особенно в момент болезни, вот какой бедненький, несчастненький. Но в обычное время, в общем-то, я не то, чтобы совсем не обращаю на себя внимания, но стараюсь не определять себе какого-то особого значения.
Ну, что касается себя, ну, как я могу ответить на вопрос, люблю я или не люблю себя? У меня просто нету такого. Как бы, если как к себе отношусь, ну, да, мне приятно, когда ко мне со стороны другого человека хорошо относится, но это вопрос в другом, это все-таки воспитание человека, это этикет, может быть, в этом. Ну, как себя любить? Я к себе ровно отношусь. Вот есть, все. Ничего не сделаешь с этим.
Никита, что ты можешь сказать про себя?
Ну, лично я себя перестал любить с того момента, как осознал, что я глубочайший эгоист и думал только о себе. Но с появлением второй сестры я об этом стал меньше задумываться и больше как-то жертвовать свое время на нее, на воспитание. Я не хочу, чтобы она стала таким же, как я ранее. Просто я был, не знаю даже, как сказать, чтобы неправильно не выразиться.
Эгоистом. Я просто говорю слово.
Намного хуже. Но не будем обсуждать мои проблемы, перейдем к самой теме.
Давайте обратимся с этим вопросом к гостю нашей студии, к отцу Александру Сандыреву, руководителю молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь.
Все-таки... Как нужно любить себя и как понять, насколько ты себя любишь?
Да, ну смотрите, есть такие вот даже такой синонимический ряд. Любить самого себя, самовлюбленность, самолюбие, да, самопревозношение. Это все близкие вещи. Но любить самого себя, если мы правильно будем слово «любить» понимать, конечно, оно... Так, совершенно это образом выделяется из всех остальных понятий, которые я только что привел. Самовлюбленность, понятно, когда себя влюблен человек, никого кроме себя не видит. Не просто эгоист, а он еще и влюблен в себя, такой нарцисс. Есть такое понятие нарциссизма, да, когда человек любуется собой, тщеславится собой, хвалится, хочет все время, чтобы его хвалили. Вот такой император был Нерон, вот он тоже, он такой был как раз-таки. Все время позировал, хотел, чтобы его смотрели, чтобы там... Ему аплодировали постоянно. Вот, это одно. Вот, самолюбие – это, конечно, когда человек думает только о своей... Своя рубашка ближе к телу. Слышали, да, такое, угу. Такое слово, это словосочетание, такую пословицу? Когда человек действительно любит, чтобы себе лучше было, для себя все тепленькое, все мягенькое, в ущерб другим, конечно, чаще всего это бывает. Вот. Но когда мы говорим «любить себя», то здесь мы вспоминаем одно такое библейскую заповедь. Еще в Ветхом Завете была она сказана. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Это очень важная заповедь. Очень важная, причем еще раз подчеркну, в Ветхом Завете она сказана. Вот. Потому что человек должен научиться себя любить. Что значит любить себя? Что значит любить себя? Даже в Ветхом Завете, во многих книгах Священного Писания раскрывается эта тема. Любить себя – это значит идти по пути спасения. Это значит не убивать себя, не разрушать себя, не разрушать ни свое тело, ни свою душу, ни свой дух. Например, когда человек курит, он любит себя?
Ну, он, получается, наносит вред телу, значит, он как минимум уже тело.
Вредит. С другой стороны, когда люди курят, они так иногда хотят, то есть это проявляет из-за самолюбия такого своего, то есть когда себя хотят чем-нибудь утешить, чем-нибудь обрадовать, чем-нибудь таким вот развлечь, задурманить и так далее. Вот, то есть вот мы видим различие между любви к самому себе и самолюбием, самовлюбленностью. Очень большое различие. То есть когда человек по-настоящему любит самого себя, вот в этой любви к себе он способен любить ближнего, способен любить того, кто не является тобой. Ну, а если ты себя не любишь, если ты правильно себя не любишь, то ты будешь и эгоцентричным, эгоистичным, будешь только думать о своей плоти, не о себе как о личности, не о себе как о создании, о творении Божьем. Вообще любить себя – это значит смотреть на себя глазами Божьими. А что ждет от меня Господь в этом мире? Как Господь хочет, чтобы я в этом мире состоялся? Вот когда человек так на себя смотрит, таким образом себя видит, то такой человек начинает раскрываться особым образом, он начинает раскрываться как личность, как образ и подобие Божие.
Ну, вы сейчас говорили насчет того, что курящий человек себя чаще всего ненавидит. Боюсь вам привести совсем другой пример. Во-первых, так как человек курит, он даже не задумывается, что он делает со своим организмом, и, по крайней мере, не думает, то, что он себя из-за этого будет ненавидеть. Ему это нравится. Он хочет курить далее и далее, и не может это бросить. Единственное, он может себя возненавидеть как раз в то время, когда он это бросает. И все.
А вот тут у меня вопрос. А надо вообще ли себя не любить? Почему нельзя любить самого себя? Ну вот совсем так к себе ровно относиться. Зачем? Ну все равно какая-то к себе любовь должна оставаться. Но, если ты совсем-то себя любить не будешь.
Мы про это и говорим, что человек полюбить другого может, только если он себя любит. Человек, если он себя не любит, он как раз-таки себя разрушает. Вот. Что касается прокурения, то, конечно, это один пример я только привел, что, очевидно, большинство курильщиков хотят бросить курить. Ну, чаще всего задумываются об этом. Только из-за зависимости не могут. И часто они чувствуют здоровье, как здоровье портится, часто они знают, что курить, здоровье разрушать и так далее. Поэтому в большинстве своем курильщики, большинство которых я знаю, курильщики, все хотят бросить. Так или иначе, думают о том, что, ну, по крайней мере, все знают, что это плохо, особенно сейчас на пачках сигарет нарисованы большими буквами. Курение опасно для вашего здоровья и так далее. Вот, большими буквами это все написано, показано. И я в детстве помню, сколько дяденек курили. Они говорят, только ты не кури, это очень плохо. Сами курят и говорят, только ты не кури, это очень плохо. То есть они, люди в основном понимают, что курить – это себя убивать. И не от любви к себе человек курит. Вот, поэтому такой момент здесь очень важный.
И все же, что значит любить себя? То есть это... Как я понял, прежде всего, ну, беречь себя, беречь тело, ну да, хранить себя, вот. Ну, а может быть, еще какое-то проявление любви к себе?
Ну, я и сказал про это, что любить самого себя, это значит поступать с собой так, чтобы человек мог спастись, чтобы мог обрести человек спасение, если мы говорим в перспективе вечности. Вот. Ну а в перспективе земной жизни, чтобы хотя бы не разрушать здоровье свое, вот. Хотя бы не вредить своей душе, своей психологии, психике. Например, когда человек злоупотребляет чем-либо, естественно, он себя не любит, он себя разрушает. Хоть азартными играми, хоть там любыми другими страстями, он себя разрушает. Он себя не может любить. Любить себя – это значит видеть в себе образ Божий. Понимать, знать его, этот образ Божий, и приводить этот образ Божий к подобию. Вот когда мы образ Божий переводим в подобие Божие, когда мы становимся подобны Богу, вот здесь и проявляется главный момент, что мы любим себя. Именно в этой любви к себе и происходит вот это движение в жизни.
Почему же тогда самолюбие считается страстью, грехом?
А потому что в самолюбии, я уже говорил, это совсем другое понятие, когда человек, самолюбив, он любит не себя как личность, а любит что-то отдельно в себе, в ущерб другому. Любит свое тело, любит там еще что-то, там, любит удовлетворять свое тело чем-либо. Самолюбие, покушать, еще что-то. Либо в ущерб себе, когда слишком много хорошо покушать, в итоге все равно это вредный, опасный человек, вредит своему здоровью. Либо в ущерб другим. Вот. Что хуже, что лучше, здесь уже не важно. Вот самолюбивый человек, он вот любит свою самость. Вот, кстати, слово «само» здесь является корнем. Самолюбие, то есть самость, я люблю свою самость. Самость – это вот такое святоотеческое слово, которое говорит вот от этой, о нашей такой греховной оболочке. Наша греховная оболочка есть самость.
Ну, вот это вот самость.
И эгоизм,
да.
И похоти все наши.
Ну, это порок.
И пороки все наши, да. Совершенно.
И все-таки большинство людей, подвержены этому пороку, как-то не очень стремятся от него избавиться. И все-таки...
Вот как и проблема.
Да, как их тогда, может быть, им ведь тоже наверняка помочь надо, как их оттянуть от этой проблемы? Они тебя тогда будут даже могут возненавидеть за то, что ты их пытаешься от этого оттянуть.
Совершенно верно, могут. Поэтому и христиан, и гонят язычники часто. Совершенно верно. И наша задача, вот как раз-таки второй момент, о чем вы говорили, о самопожертвовании. Пора приступить к этому понятию, самопожертвовать. Вот вообще пожертвование, жертва, она связана с этим, что человек преодолевает свою самость, преодолевает свой эгоизм, преодолевает свой эгоцентризм, то есть, что я, вокруг меня все вращается. Вот как нам Никита рассказал сегодня хорошо. Вот появляется сестра, начинаешь понимать, что не вокруг тебя все вращается, нужно изменяться, нужно другим становиться. Начинает вращаться все не вокруг тебя, а что-то вокруг другого человека.
Ну, честно признаться, мне термин самопожертвования больше известен не потому, что ты самим собой, можно сказать, жертвуешь, да, преодолевая свои пороки, а то, что ты собой жертвуешь ради кого-то другого.
Ну да, так и есть. Ради кого-то другого обязательно. Конечно, сам жертва, она всегда связана с другим, с иным, с Богом или с человеком. Жертва всегда с этим связана.
То есть, преодолевая в самом себе пороки, ты все-таки приносишь себя...
Не только пороки. Иногда нужно преодолевать себе и страхи какие-то, какие-то немощи, какие-то слабости. Иногда приходится преодолевать себе даже и какие-то хорошие стороны своей натуры, ну, внешне кажутся хорошими. Вот. Например, начальник, его задача вот, ну, содержать предприятие. Да? А он добренький по натуре, такой добрый, мягкий. Но он как начальник должен преодолевать свою мягкость и порой строго наказывать, если там что-то происходит, какие-то вещи, да? То есть вот тоже самопожертвование своеобразное. То есть это понятие не такое простое, как кажется. С одной стороны, все просто, нужно отдать жизнь свою за други своя. Но вот как этот процесс происходит? Действительно ли это будет за жизнь други своя, а не ради каких-то своих прихоти, своей корысти или еще чего-либо ради своего? Это очень важный вопрос. Как и ради чего мы совершаем пожертвование и самопожертвование?
А все-таки стоит ли жертвовать собой и даже, например, жертвовать своей жизнью? Ведь это уже тогда получается как бы и одновременно и самопожертвование, и уже получается, что раз ты жертвуешь жизнью, то ты уже сам себя не бережешь и, следственно, сам себя не любишь, хотя должен бы это делать.
Да, чтобы любить других также.
Нет, вот здесь смотрите, кто хочет душу, Господь ведь очень интересно в Евангелии сказал, кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, сбережет ее. Помните эти слова?
Да.
Сбережет душу свою тот человек, который потеряет ее ради Евангелия и Христа. Поэтому в самопожертвовании вот этот вопрос является необычайно важным. Ради чего мы жертвуем, ради кого все это осуществляем.
Ну, мне, собственно, насчет темы самопожертвования сказать нечего, так как я мало чем жертвовал за всю свою жизнь.
По поводу самопожертвования. Пожертвовать собой, то есть, так, для меня, я так, в общем, не поняла, пожертвовать собой – это, то есть, отдать жизнь или пожертвовать
не
собой,
только жизнь.
Чтобы...
Ну, почему жизнь? Не только жизнь, душу, силы какие-то, ресурсы.
Ну тогда возлюби ближнего своего как самого себя. Когда жертвуешь, это же ради кого-то делаешь. Самопожертвование, ну,
вообще,
это получается.
Ради Христа должно быть. Ради Христа должно быть. Прежде всего, святые отцы, вот Серафим Саровский о цели христианской жизни говорит, что добрыми делами можно назвать только те дела, которые были совершены ради Христа. Все остальные дела, даже которые по видимости кажутся добрыми, такими не являются.
Христос сказал, что Он и есть сам любовь.
Ну да.
Скажите, а как вот мы, молодые люди, можем вообще вот совершать такие самопожертвования? Все-таки ну, у нас же, в общем-то, это, наверное, и жизнь пока не стоит ради кого-то, мне кажется, отдавать все-таки.
Почему? Еще, ну... Просто вы не знаете еще того, может быть, не нашли того человека, ради кого стоит жизнь отдавать, или таких людей. Ну, даже вот сейчас мы сидим на радио, вот, могли бы там где-нибудь там в другом месте. Вы тоже жертвуете чем-то, временем своим, ради других людей, ради радиослушателей. Я думаю, они благодарны вам, что вы занимаетесь таким самопожертвованием.
Никита?
Нет, ну вы сейчас говорили насчет того, что в плане ресурсов самопожертвования, то есть, грубо говоря, жертвуя другому человеку деньгами, ты делаешь самопожертвование, так?
В том числе.
Ну, жизненно необходимыми, наверное, да. Деньгами, последними, наверное.
Конечно, в том числе. Никита. Не только деньгами.
Уважаемый батюшка, представим такую ситуацию. В маленьком озерце тонет один очень изношенный алкоголик или куряга, который просто потерял рассудок, потерял свой собственный разум и тонет. Ну. Стоит ли ему помогать? И будет ли это считаться самопожертвованием, если его уже все отяготило и, чуть ли говоря, не лишило собственного
его личности? Его уже не спасти.
Будет ли это самопожертвованием ради человека? Точнее,
нужно
того,
ли такое
чего...
самопожертвование?
Чтобы он дальше продолжал, ходил, пил, курил и наркоманил.
И как известно то, что уже... один, допустим, наркоман привлекает к этому делу 10-15 человек. Если понятно. Его спасти, то он вред же.
Получается уже не самопожертвование, да. Я хорошо. Спасение человека, которое я нанесет понял. От его же рук
вред. Всем
да.
остальным.
Ладно,
стоит ли, можно это продолжить дальше, стоит ли маме рождать ребенка, если может быть какая-то вероятность, что он кому-то может повредить. Гитлера же кто-то родил и так далее. Всех злодеев же кто-то рождает. Это же какие-то конкретные люди рождали этих людей.
Просто поэтому... в такой ситуации бездействие будет грехом, а также конечно. Сама помощь ими и окажется.
А вот сама помощь, да, окажется ли она вообще, будет ли необходимой в такой момент?
Она но... будет грехом, но окажется все равно полезным для этого человека.
А почему она
чтобы
окажется грехом?
Чтобы он дальше ходил, пил, курил.
Да. То, что он пойдет...
В общем, вот разъясните нам, пожалуйста, вот это.
Смотрите, вы слышали, что такое клятва Гиппократа?
Да.
Что?
Да,
в чем ее? Вот.
Клятва. Да, это врач, то есть он обязан любого спасти.
Вот смотрите, когда мы...
Любого спасти, вот, мне написано, что он обязан ходить.
Дайте батюшке сказать.
И спасать.
Да. Давайте, смотрите, какая ситуация. Когда мы думаем, спасать нам или не спасать человека, вдруг он кому-то еще навредит, да? Вдруг там, ну, или помогать спасению. Мы на самом деле берем на себя суд Божий. От Бога зависит, жить этому человеку или не жить. Господь ведает, сколько ему жить. Если у нас есть возможность спасти, хоть мы врачи, хоть не врачи, по-христиански это наш долг спасти человека, помочь ему вырваться. Вот. А что уже потом будет? Оно не должно в данный момент сильно нас решать чего-то. Вот есть такой момент, такой фильм фантастический немножко, там, как одна девушка улетает в сторону, не в сторону, а во время, когда рождается Гитлер, чтобы его уничтожить, чтобы не было вот этих чудовищных преступлений. Вот. В общем, она находит эту семью, там ворует ребенка, прыгает с ним, а там была сиделка. Прыгает с ним вместе, разбивается, вот вроде как Гитлера убивает, а эта сиделка смотрит, там лежит мальчик брошенный. Вот, она его подбирает, несет и все равно воспитывает его, воспитывает этого Гитлера. То есть, когда мы пытаемся вмешаться в провидение Господне, в промысел Божий своими вот такими вещами, что мы можем кого-то спасти, кого-то не спасти, мы действительно нарушаем что-то очень важное. На самом деле будет еще хуже, потому что неизвестно, как было бы, если бы она вот так не совершила, как бы пошла бы история. То есть наша задача поступать по заповедям. И когда мы поступаем по заповедям, это некоторый такой императив. То есть императив – это что-то обязательное, непреложное для выполнения. Вот когда мы поступаем по заповедям, мы стараемся это, мы обязаны это исполнить.
Ну, согласись, вот. Она хотела спасти... Грубо говоря, у нас по России хотя бы 20 миллионов человеческих жизней, которые могли остаться живыми.
Но в,
избежать
в итоге,
войны.
Вот. В итоге-то произошло еще
может
хуже.
Произойти, может.
Нет, в итоге произошло еще
но
хуже.
Но шанс снизится хотя бы.
Нет, нет, не снизится. Мы не, еще раз подчеркнем, есть промысел Божий, и мы не должны в него вторгаться. Мы не можем какие-то вещи исправить. Нам это не дано. Нам не дано ведать судьбы людей. А может, мы спасли этого человека, и такой человек покаялся, и других стал спасать. Вон, есть сколько таких примеров, когда бывшие алкоголики помогают другим алкоголикам. Очень много. Когда они понимают, какое это зло, начинают исправляться и помогают многим-многим другим. Они понимают их проблемы, они начинают им давать руку помощи и выводят их из этой вот рутины. Вот это очень важно, чтобы когда мы кого-то, вот если вот этот ваш случай, кого-то спасаем, мы не смотрели на лица. Вот как притча о милосердном самарянине. Все, наверное, помните ее. Сначала пришел священник, левит, все прошли мимо того, кто был изранен разбойником. И только левит пришел и оказал ему помощь. Он ведь мог пройти так же, как священник и левит, которые прошли мимо, и сказать, там, вот он, наверное, получил по заслугам там, свои ранения. Наверное, где-то согрешил, наверное, где-то как-то его специально из-за этого именно здесь вот так вот с ним поступили, изранили его. Вот. Но самарянин по-другому, он просто видит, человеку нужна помощь по ситуации. Он идет и помогает. И Господь говорит, иди и поступай так же нам. Всем, потому что мы не знаем, как исправится человек после нашей помощи. Но мы должны прежде всего верить в промысел Божий, в котором раскрывается вот эта вот идея, что Господь зло может обратить в удивительное благо. В удивительное благо. Что нам кажется, что это зло, но под действием Божьим это становится благом и добром.
Вот вы говорите то, что дальнейшее от нас не зависит.
Часто
просто
не зависит,
чаще да? всего встречается то, что попрошайничество. И сейчас в современном мире множество алкоголиков, которые просто сидят где-нибудь в метро и просят несколько рублей,
я понял,
не хватающих
сразу,
на пиво.
Сразу отвечу. Мы, когда говорим про общие социальные проблемы, не нужно подать с помощью конкретной личности. Конкретная личность, не, я еще раз подчеркну.
Нет, просто как вы говорили, клятва Гиппократа и так далее. То есть человек должен помогать. Поможет ли он, купив ему пиво? Нет?
Ну нет. Я не про такую же помощь говорю.
Но он
вы
все
же,
равно
вы
сам
же спрашивали,
ради такой
нет,
цели.
Вы же спрашивали про другое, что вот тонет человек. Был другой вопрос. А сейчас вы... Сейчас мы куда-то переходим в другую плоскость. Надо ли давать пиво бомжику, который очень хочет выпить, похмелиться. Все-таки разный уровень, да, сравнений. Надо ли его спасти, чтобы он дальше мог жить?
Надо ли его еще напоить?
Или надо ли его напоить? Все-таки разные вещи, согласитесь. И вот, кстати, да, это очень хороший на заключение момент, что мы должны давать человеку не то, что он, может быть, просит, а то, что его спасает. Вот самопожертвование связано со спасением человека, со спасением его души, его жизни, и с его здоровьем, сохранением его как личности и так далее и тому подобное. Но мы не должны помогать человеку дальше себя уничтожать, дальше себя разрушать, даже если ему это очень хочется. Даже если ему это очень хочется.
Спасибо за ваши ответы на наши многочисленные вопросы.
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. И я напоминаю, что с нами в студии сегодня был руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандырев.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Также сегодня в студии присутствовал Никита.
До свидания.
И Маруся.
Пока, ребят, до новых встреч.
С вами был Георгий. До свидания.